Глава 18. Прекрасна, и особенно в эту зиму, была Батуринская усадьба. Каменные столбы въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями. Тишина, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное. Домашняя в следах, пробитых от поварской к дому, от людской к ворку, конюшне и прочим службам, окружающим двор. Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по-зимнему низкий, утонувший в снегах, красновато-чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за домом. Наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую черно-зеленую верхушку в синее яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной вершине, между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами. На пригретых солнцем фронтонах крылец сидят, приятно жмутся монашенки-галки, обычно болтливые, но теперь очень тихие, приветливо щурясь от слепящего веселого света, от ледяной самоцветной игры на снегах, глядят старинные окна с мелкими квадратами рам. Скрипя мерзлыми валенками по затвердевшему на ступеньках снегу, поднимаешься на главное правое крыльцо, проходишь под его навесом, отворяешь тяжелую черную от времени дубовую дверь, проходишь темные длинные сени. В лакейской, с большим грубым ларем у окна, еще прохладно, синевато, солнца в ней не бывает, окно ее на север, но трещит, гудит, дрожит медной заслонкой печь. Направо сумрачный коридор в жилые комнаты, прямо напротив высокие тоже черные дубовые двери в зал. В зале не топят, там простор, холод, стынут на стенах портреты деревянного темноликого дедушки в кудрявом парике и курносого в мундире с красными отворотами императора Павла, и насквозь промерзает куча каких-то других старинных портретов и шандалов, сваленных в маленькой давно упраздненной буфетной, заглядывать в полустеклянную дверку, которой было в детстве таким таинственным наслаждением. Зато в зале все залито солнцем, и на гладких, удивительных по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые и гранатовые пятна, отражения верхних цветных стекол. В окно налево, боковое, тоже на север, лезут черные сучья громадные липы, а в те солнечные, что против дверей, виден сад в сугробах. Среднее окно все занято высочайшей елью, той, что глядит между трубами дома. За этим окном пышными рядами висят ее оснеженные рукава. Как несказанно хороша была она в морозные лунные ночи. Выйдешь, огня в зале нет, только ясная луна в высоте за окнами. Зал пуст, величав, полон словно тончайшим дымом, а она густая в своем хвойном, траурном от снега облачении, царственно высится за стеклами, уходя острием в чистую, прозрачную, бездонную, куполообразную синеву, где белеет серебрица широко раскинутое созвездие Ориона, а ниже, в светлой пустоте небосклона, остро блещет, содрогается лазурными алмазами великолепный Сириус, любимая звезда матери. Сколько бродил я в этом лунном дыму, по длинным теневым решеткам от окон, лежавшим на полу. Сколько юношеских дум передумал, сколько твердил вельможно гордые державинские строки: на темно-голубом эфире золотая плавала луна, сквозь окна дом мой озаряла и палевым своим лучом золотые стекла рисовала на лаковом полу моем. Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме. Она вся прошла в прогулках и бесконечных разговорах с братом Георгием, необыкновенно быстро развивавших меня, в поездках в Васильевское и за чтением поэтов державинских и пушкинских времен. В Батуринском доме книг почти не было, но вот я стал ездить в Васильевское, в усадьбу нашей двоюродной сестры, стоявшую на горе против того казенного имения с винокуренным заводом, где был управляющим Вигант. Сестра была замужем за Писаревым, и мы много лет не бывали у нее в доме. Старик Писарев, ее свекр, был в полную противоположность своему сыну, человек необыкновенно серьезный, с которым наш отец, разумеется, быстро поссорился. В этом году сношения между нашими домами возобновились, старик умер, и я получил полную возможность распоряжаться всей той библиотекой, которую он собрал за свой долгий век. Там оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках, Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Боротынский. Как восхитительны были их романтические виньетки, лиры, урны, шлемы, венки, их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и чистая стройная красота, благородство. Высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано. С этими томиками я пережил все свои первые юношеские мечты, первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее, сладострастие воображения. Оно, это воображение, было поистине чудодейственно. Если я читал «На брань летит певец молодой» или «Шуми, шуми, с крутой вершины, не умолкай, поток седой», или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду». Я так видел и чувствовал и этого певца, и поток, и зеленые волны, и морское утро, и нагую Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать. Дивлюсь младенчеству, ничтожеству того, что выходило из-под моего собственного пера в это же самое время. И прекрасна была моя первая влюбленность, радостно длившаяся всю зиму. Анхен была простенькая, молоденькая девушка, только и всего. Но в ней ли было дело? Была она, кроме того, неизменно весела, ласкова, очень добра, искренне и простодушно говорила мне: «Вы мне, Алешенька, очень нравитесь, у вас горячие и чистые чувства». Загорелись эти чувства, конечно, мгновенно. Я вспыхнул при первом же взгляде на нее, как только она во всей свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платьица и юной миловидности вышла ко мне, насквозь промерзшему за дорогу со станции в Вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. Едва я пожал ее еще холодную от воды руку, сердце во мне тотчас же дрогнуло и решило: «Вот оно!» Я уехал в Батурино совершенно счастливый. На второй день святок Виганды должны были приехать к нам, и вот они приехали, сразу наполнив весь дом своим шумным немецким весельем, беспричинным смехом, шутками и всем тем особенно праздничным, что вносят гости в деревни зимой, с морозу сбрасывая в прихожей пахучие холодные шубы, ботики и валенки. А вечером подъехали и другие гости, и все, кроме старших, решили, конечно, ехать по соседним усадьбам ряжеными. Шумно нарядились во что попало, больше всего мужиками и бабами. Мне круто завили волосы, набелили и нарумянили лицо, подрисовали неизменной сжженной пробкой неизменные черные усики и гурьбой высыпали на крыльцо, возле которого уже стояло в темноте несколько саней и розвольней, расселись и, смеясь, крича под звон колокольчиков, шибко понеслись через свежие сугробы со двора. И, конечно, я очутился в розвольнях с Анхен. Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков? Эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем, как впереди все чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых ночных зимних порождений. Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые горячие руки, вынутую из меховой перчатки теплую девичью руку и уже ответно любовно мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза.